Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Но сначала я вообще сразу обращусь к гостям. Первым делом. Итак, с нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Геннадий,
я
тоже приветствую. Я перед тем, как начать разговор, у нас сегодня важный, мне кажется, разговор о важном большом человеке, Николае Патрушеве в частности, хотя там будут еще темы, связанные с разведкой. Я хочу вас спросить вот о чем. Вы знаете, что нам этой темы нельзя избежать, которая заполонила весь интернет, что этот Патрушев сейчас является наместником вместо человека из холодильника. Все знают эту концепцию, мы ее обсуждать не будем, как концепцию. Но поскольку действительно кругом об этом говорится на каждом углу, считаете ли вы, что у Николая Патрушева действительно сейчас какая-то особая роль, немножко другая, чем была раньше?
Думаю, да. И я думаю, что, вот понимаете, с учетом жестокости этой власти, которая сегодня у нас существует в стране, Соловей бы не прожил там и многих дней, нескольких дней, если бы действительно вот кто-то не был бы заинтересован в том, что он продолжает эту деятельность. Это не может быть Путин сам, потому что эта теория, концепция Соловья Валерия Дмитриевича, к которому я очень хорошо отношусь и уважаю, безусловно. Это не может быть Путин, потому что это ослабляет его. И тогда возникает вопрос, если эта концепция ослабляет Путина, что Путин царь не настоящий, он там замороженный, он там управляет какой-то Васильевич или Олегович, уже не имеет никакого значения. Тогда кто же может остановить репрессивную машину, которая должна уничтожить была бы Соловья? И возникает совершенно очевидный вопрос, что это может сделать только Патрушев. И вполне возможно, что он является бенефициаром этой концепции. Не то, что Соловей работает на Патрушева. Но бывает такое очень часто в политике, когда совпадают интересы. Потому что концепция заходит прекрасно. Она ослабляет режим. Она порождает сомнения. Она порождает слухи и кривотолки. Прекрасно. А Патрушеву это выгодно, потому что в этой ситуации кто-то должен стать опорой. А вдруг действительно с вождем что-то случится?
То есть, какая может быть опора? То есть это фактически, они всю эту шутку, ну, которую мы еще воспринимаем как такой стёб политологический, они ее воспринимают и примеривают как репетицию. То есть они, пользуясь вот этой концепцией, не очень серьезной, на самом деле отрабатывают события, которые вполне возможны.
Вариант, да. Ну, когда-нибудь что-то с Путиным случится, а тут, как бы, так сказать, и почва подготовлена. Патрушев может, как бы, так сказать, защищать Соловья от уничтожения политического. Да не только политического, даже физического, да, по-честному говорить. Режим такой, что он всех убивает, если кому уж очень сильно там провинился перед ним. Поэтому, когда говорят там Соловей, агент Патрушева, почему агент-то? А если это совпадает, то...
Там действительно говорят, но просто действительно, это действительно может совпадать. То есть Патрушеву выгодно, да. Вот эта концепция. На самом деле Патрушеву я и хотела выгодно, вас спросить, кому выгодно?
Да?
Кому выгодно?
Конечно. Но в основном это выгодно силовикам. Лидер силовиков сегодня Патрушев, объективно. Все лежит под ФСБ, а ФСБ, там, Бортников, он, как бы, так сказать, наместник Патрушева на ФСБ. Все там прописано под ФСБ. Сельсуд под ФСБ, МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ. Но там какую-то небольшую автономию сохраняет Росгвардия, и то относительно. И чуть больше автономии сохраняет... Господи, что же это будильник замотал уже. Сохраняет ФСО, ну, потому что она охраняет вождя. А так все лежат под ФСБ, и, конечно, ФСБ их курирует, он все... Все вопросы решает, в том числе там, кому жить, кому не жить, кому арестовывать, кого миловать, кого там уничтожать, кого, так сказать, оставить живым. Это все решается в ФСБ в первую очередь, ну а потом дальше уже распространяется по другим ветвям власти. Примерно так сейчас устроены конфигурации принятия важных политических решений. Да, там есть некоторая автономия у Кириенко, его управление, но она не... та, которая была раньше. То есть раньше мне гораздо было больше возможностей, полномочий, они больше влияли на политику. А так как политика ушла из России, нет никакой политики. Какая политика? Угу. Все вытравлено, все выдавлено, все зачищено и забетонировано, так сказать, до крепости там железобетона. Ну, значит, кто у нас основной теперь поддерживает, удерживает власть? Силовики. А кто главный силовик? Патрушев.
Патрушев.
Вот и все. Вот она вся конфигурация.
Спасибо, Геннадий, спасибо. Я поняла эту вашу концепцию. Андрей Остальский с нами на связи. Андрей, тоже. Это все до начала нашего разговора. Я хочу уточнить ваше мнение. Это теория профессора, которую мы, ну, в общем, отказываемся обсуждать само по себе. Но, тем не менее, она действительно заполонила интернет, умы, люди шутят, люди всерьез воспринимают, и действительно очень много народу, которые ее как-то все-таки принимают. Кому она выгодна? Понятно, что не Путину, которому едва ли приятно видеть себя, вот, как его таскают по холодильникам. Не очень приятно. Кому? Для кого? На кого она работает? Если она вообще на кого-то работает, вот все-таки считает уважаемый Геннадий Гудков, что на силовиков. А вы считаете, что?
Ну, во-первых, мне кажется, что если была бы доля истины или вообще правда высказана профессором Соловьем, то вот его бы уж точно уничтожили за раскрытие страшной военной тайны. С другой стороны, я согласен с Геннадием Гудковым. Да, Патрушеву, наверное, это выгодно. Он, по крайней мере, воспользовался всей этой ситуацией, всеми этими разговорами, чтобы выйти вот в такое публичное пространство и начать часто туда выходить, чаще, чем раньше.
Да, да.
И показать всем, послать сигнал. Вот он, я наследник. Не Мишустин никакой не будет главой, а вот я буду. Вот он, я кандидат от партии силовиков, и силовики должны это обеспечить, в случае что, чтобы власть перешла ко мне. Наверное, вот такой вот совершенно откровенный, неприкрытый сигнал посыл.
Спасибо, Андрей. И вот теперь действительно начинаем мы рассматривать действительно повышенную активность, вот эту повышенную активность Николая Патрушева в последнее время. Он же человек скрытный, тихий, серый. Бывает, что мелькнет на каком-то совбезе. А сейчас, ну просто, что не выступление, то программное. Давайте сюжет посмотрим.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в последнее время действительно активизировался. В конце сентября он прилетел в Оман. Потом отправился в Египет, где также встретился с коллегами из нацбезопасности. В октябре он провел выездное заседание Совета Безопасности в Томске, посвященное нацбезопасности в Сибири. Патрушев обвинил коллективный Запад в том, что он развязал экономическую войну против России, поэтому надо скорее все импортозаместить. Заседание проходило в Томском политехническом институте. Там Патрушеву показали новые российские электродвигатели, которые должны заменить ушедшие Siemens и Mitsubishi.
Вот они ушли, а качество наших электродвигателей?
Мы доказываем, что наше качество хорошее. Сейчас на Уралвагонзаводе испытываются для сервоприводов. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что люди, которые этим занимались, пока не было заказов от наших, работали на американцев.
Патрушева смутила высокая доля иностранных студентов Томского политеха, но его поспешили заверить, что это не англосаксы.
Процентов очень много, да, не обратил внимания.
В основном это у нас...
Исторически это страны СНГ. Мы исторически являемся вот такой территорией объединения Востока и Запада России.
После заседания Патрушев посетил завод радиоэлектроники «Микран», который специализируется на производстве радаров и комплексов связи. А еще раньше, 21 октября, секретарь Совета Безопасности открыл в Краснодарском крае под Анапой спорткомплекс «Волейград-Арена» и аллею славы отечественного волейбола.
Вот этот зал мы ввели. И он на самом деле очень комфортный, удобный для Анапы. И то, что мы для волейбола все больше строим таких серьезных комплексов, это тоже радует. Мы будем продолжать эту работу.
Вернувшись в Москву в День народного единства 4 ноября, секретарь Совбеза произносит речь на марафоне «Общество знания», продолжая пугать слушателей англосаксами и их тайными планами. По словам Патрушева, советские руководители наслушались западных русофобов, из-за чего развалился СССР и наступили лихие 90-е. Российское общество до того разложилось, что даже подчиненным Патрушева было страшно выходить на улицу.
Будучи директором ФСБ, я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники академии ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в гражданке. Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд. Вот такое было отношение к людям в форме.
Из официальной речи Патрушева на сайте Совбеза рассказ про людей в форме почему-то убрали, оставив страшилки про экономический кризис и бедность. От разложившегося общества Россию, по словам Патрушева, спас Путин.
Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения, последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы.
8 ноября в Москве прошла 11-я встреча секретарей совбезов стран СНГ. Патрушев произнес длинную речь о том, как США расшатывают стабильность во всем мире, и подарил участникам встречи целую книгу об этом под названием «Америка против всех».
Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений. Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование.
13 ноября он встретился в Москве с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом. Любопытно, что за 3 недели до их встречи парламент Ливии потребовал выслать из страны послов США и стран Евросоюза за поддержку Израиля. В Ливии и других африканских странах продолжается передача полномочий от ЧВК «Вагнер» к Минобороны. Совбез пристально наблюдает за этим процессом. Несмотря на периодические появления перед телекамерами, Патрушев остается секретным чиновником. Его фамилию удалили из государственных баз и заменили на псевдоним. Как выяснили журналисты «Новой газеты Европа» и проекта «Можем объяснить», в базе налоговой службы Николая Платоновича Патрушева переименовали в Евгения Федоровича Лукова.
Вот смотрите, мы начнем из вот этого сюжета, вычленим речь в обществе знаний, которые тоже многие наблюдатели в шутку, не в шутку, вообще шуток много вокруг этого, обозначили как некролог по Владимиру Путину, потому что он говорил грустно о Владимире Путине в прошедшем времени, все время. Конечно, если вы, ну, по смыслу, он действительно давал ретроспективу деятельности Владимира Путина за все 23 года, но есть одна странность, которую я хочу обсудить с гостями. Он действительно, вот он начал говорить о том, что это Путин выручил, спас Россию от развала и от ельцинской разрухи, говорит Патрушев. Детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, понимал, осознанно взял на себя ответственность за спасение Отечества. Потом Патрушев переходит в 2004 год в захват заложников, где он сказал историческую фразу. Потом он говорит, что Путин спасал экономику страны, достигла продолжительность жизни 73 лет. И несмотря на санкции, вот все растет и колосится. К 2020 году многое изменилось, говорит он. И потребовался новый этап развития страны. Он говорит о том, что Путин выступил с инициативой о внесении поправок. И снова возвращается в 2000-е годы, что он видел решение многих международных проблем 2000-х. Он был очень зорким, видел наперед перспективу, карабахскую проблему решил, Белоруссию там приручил. И больше, вот что самое интересное, больше он не возвращается к современному Владимиру Путину. Он ничего, абсолютно ничего не говорит о Путине на современном этапе. Он не говорит ни об израильском кризисе, ни о том, что будут выборы. Он вообще как бы игнорирует существование Путина сегодняшнего. Даже в заключении этого доклада он говорит, в завершение хотел бы напомнить слова нашего лидера, которые были сказаны еще в 2012 году и до сих пор сохраняют свою актуальность. В мире 21 века на фоне новой расстановки экономических и военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Вопрос у меня возникает. Почему вот такую бессмысленную, пустую фразу не процитировать из 2023 года? Почему он все время апеллирует к прошлому Путину? Некролог, не некролог, но как будто бы его действительно в этом времени, не просто там сегодня нет, он умер там 26 октября, нет, его вообще-то нет, он когда-то был, он поднял с колен, он все сделал, и он куда-то делся. Геннадий, вот у вас нет ощущения, это чисто стилистически так по-дурацки составленный доклад, или тут Фрейд какой-то пробегал?
Я думаю, что там и бездарно составленный доклад, и Фрейд пробегал все вместе. То есть, конечно, в общем, как панихида это все прозвучало. На фоне концепции нашего товарища Валерия Дмитриевича Соловья это выглядит очень подтверждающим, ободряющим фактом. Но я понимаю, что все-таки это конспирологическая версия. Поэтому я думаю, что Патрушев действительно сейчас набирает очки. Путин все больше там сидел в бункере. Он потерял часть контроля, он потерял часть общения. Патрушев не терял времени, плюс у него есть сын, там даже не один. Вот, я так полагаю, но там, понимаете, вот я читаю всякие эти там псевдо, наверное, может, не псевдо, аналитические отчеты о раскладе сил Кремля. Там все-таки говорят, что не только Патрушев сейчас выходит на первый план, но за его спиной на первый план возвращается Сечин. Потому что Патрушев-младший, как утверждают, ну, там есть партии войны, и там говорят вот эти такие аналитики, которые всякие пишут там расклады, присылают им гриф там совершенно секретный, или там секретный, или что-то такое там, только для служебного пользования. Я таких много читал всяких в своей жизни. И вот, говорят, партия войны, которая там принадлежит и Сечин, и Патрушев, там расклад такой, что Патрушев сейчас, потом там как-то сын его появляется на политической арене, а потом фактически, с учетом того, что сам Патрушев удаляется на какой-то такой пост не очень значимый, но все-таки позволяющий многие вопросы контролировать, а реальную власть получает Игорь Сечин, который подавляет как бы своим авторитетом и прочим-прочим Патрушева-младшего, который, как утверждают опять-таки эти аналитики, которые не анонимные, что он якобы там и слабоват характером, и поддает там, и там предается каким-то там другим грехам. Ну, вот, может быть, там действительно они хотят, чтобы Путин сейчас так как-то немножко отошел, занял пост там какого-то верховного такого какого-то арбитра, так удаленного от всего, а они бы порулили страной. Вполне возможно. Я не исключаю, что там такие расклады далеко идущие. Вот единственное, чего наши научились хорошо считать, это вот, вот эти интриги дворцовые. Тут они большие специалисты. Потому что все остальное у них получается хуже. А вот эта вот теория выживания, вот эта практика, вернее, выживания в чиновничьем зверском мире, когда там каждый друг друга хочется жрать, она все-таки вырабатывает гибкость ума вот в этих интригах. И эти интриги могут быть очень сложными, могут быть очень многоходовками. Все остальное у них плохо получается, потому что они для этого не приспособлены. А вот насчет подлости, лести, обмана, лицемерия, тут они большие профессионалы. Посмотрим, что будет. Посмотрим. В любом случае, какие-то подвижки идут.
Идут.
В какую сторону, к чему они приведут, мы сейчас сказать с вами точно не можем. Но то, что Патрушев сейчас играет несвойственную ему роль, это совершенно очевидно. Временно, постоянно означает это то, что Путин все больше и больше отходит от дел. Мы с вами пока не понимаем. Может быть, действительно, ему сказали, Владимир Владимирович, ты занимаешься выборами президента, ты у нас один такой, а ты не лезь, вот тут мы порулим. Пока ты там занимаешься в этом важнейшим политическим занятием, мы тут порулим, не волнуйся, мы все тут сделаем все как положено. И так как Путин, ты любой руководитель, зависимо от своего окружения, зависимо от своих замов, но я могу по себе сказать, когда я работал, у меня там было 5 заместителей, предположим, да, в компании, там 6 или 5, наверное. Вот, и, конечно, от них зависело. Потому что, ну, они хорошо работали, они там знали свои дела, свои участки. И в случае чего там, если я передавливал какую-то там критику и так далее, он мог там кто-то психануть, сказать, знаешь, Ген, делай все сам тогда, я ухожу. Вот, и я понимал, что я обязан считаться с ними, с их интересами, с их достоинствами и так далее и тому подобное. Зависимость все равно существует в любой команде, взаимозависимость. Она разная по степени, но существует. Может быть, Путин сейчас стал попадать под большую зависимость от своего окружения, от ближайших своих сподвижников. Я не исключаю этот вопрос.
Спасибо, Геннадий. И с нами на связи Максим Гликин. Максим, здравствуйте. Вы изучали деятельность, закулисную деятельность. Мы обсуждаем сегодня и внешнюю деятельность, и закулисную деятельность Николая Патрушева. Давайте сначала о внешней, может быть, хотя, может быть, они связаны, как на ваш взгляд. Внешне стал ли он активнее? Вот, смотрите, статьи пишут. Пишут сейчас, благодаря Патрушеву мы узнали о существовании журнала «Разведчик» службы внешней разведки, в которой он пишет о крахе государств-паразитов. Статьи пишет, выступает в обществе знаний, ездит беспрестанно по стране и за рубежом. Он развил бурную деятельность. Что вы об этом скажете и как эта деятельность связана, то есть, с которой вы занимаетесь? в его отношении?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что прежде всего, что если мы называем вот этот новый режим неосталинизмом, такое есть уже закрепившееся даже понятие, да, это такой новый Сталин, новое прочтение Сталина, то это, безусловно, Молотов, его роль, вот Патрушев при Путине, это такая роль Молотова при Сталине. Вот, и даже в американских газетах даже появлялись тогда сообщения, что вот если что-то будет со Сталином, то следующим правителем будет Молотов. Вот. Я сейчас просто вспоминаю вот такую аналогию. Если помните, даже вот эти кадры, как висели на Красной площади парады, там около Красной площади, два портрета висело, Сталина и Молотова, два. Был такой период. Вот. Но мы знаем, что случилось с его женой, потом с ним самим и так далее. И оказался после долгих всяких дворцовых переворотов вовсе Хрущев, а потом его уж. Так что что там будет дальше, предсказать невозможно, но я бы еще заметил, если говорить про аллюзии такие историко-театральные, что очень прозорливый Пелевин, который сформулировал, что у нас день опричника, да, он там в этом дне пишет, что первым государем был Николай Платонович. А сейчас правит его сын Николай Платонович. Вот. Но к сыновьям мы, наверное, еще вернемся, это Патрушев. Так что это очень интересная вещь. А, вот. Естественно, он как Молотов, он в каком-то смысле берет на себя роль министра иностранных дел, если говорить более серьезно. То есть после полного, я бы сказал, полной такой вот дезактивации всего МИДа. МИД окончательно потерял какие-то свои очертания, свою политику, свою позицию. Именно Патрушев, по сути, и возглавляет всю внешнюю политику страны. Кроме того, и внешнеполитическую, и политика такую вот военную функцию. То есть, поскольку у нас война и политика – это две вещи связаны, то есть он в этой сфере, да, на стыке войны и внешней политики. Это все зона ответственности Патрушева, и там рядом никакой Лавров не стоит. Вот. Так что его активность, она, естественно, это по сути, это и есть настоящий глава МИДа России. Если, кстати, вы
только ли МИДа, Максим? У нас, по-моему, роль Патрушева в истории по мере нашего эфира все раздувается и раздувается. Только ли МИДа он настоящий глава?
Но, смотрите, я никогда не встречал сообщений о том, что Патрушев занимался вот именно внутриполитическими кадрами, расстановками, да. Например, я больше встречал сообщения о том, что этим занимаются Ковальчуки очень активно. Я не встречал, чтобы он серьезно влиял на медиа. Это тоже Ковальчуки, там Громов и так далее. Ну, например, у него есть, безусловно, свое СМИ. Называется оно «Аргументы и факты». Там выступает он и всякие члены Совбеза. Один очень активно выступавший, его уже уволили за антисемитизм, тогда еще увольняли. Но это, собственно, на этом и кончается его влияние. То есть на медиа занимается... Все-таки у Путина довольно четкий есть... Вот он очень любит даже. И Путин, и Медведев очень любят специализацию. Вот это, этим занимаешься ты, этим ты. И как это повелось, так это идет. Там Патрушев не лезет в финансово-экономический блок, грубо говоря. Это своя там...
Ну да. Как бы сейчас, Патрушев не поменял специализацию Путина?
Вот другое дело, что Патрушев как бы завел вот этот клан Патрушева, завел уже правительство одного своего сына, то есть это министр, сын у него министр, причем, как мои коллеги сможем объяснить вот в этом расследовании вместе с «Новой газете», обратили внимание, что это один из самых богатых министров правительства, там, то есть близкие по уровню доходов, там, условно говоря, к Трутневу, вот. То есть это очень богатый министр, очень влиятельный, и его сфера далеко не только сельское хозяйство, а гораздо шире, и друзья у него тоже уже чемпионы по госзаказам. Вот, поэтому в этом смысле, да, вот в исполнительную власть, в правительство он очень глубоко инкорпорирован. Я даже слышал, что были случаи, что он претендент действительно на то, чтобы пойти дальше, вплоть до того, чтобы взять ТЭК, чтобы этот сын пошел дальше и занялся
уже... Нет, ну про сына известно, да, про сына известно. Да, так новый Горбачев, что вокруг него будет такой консенсус стареньких кандидатов, что вот это он будет им. Про сына понятно, вот роль папы, сегодняшняя роль папы.
Ну вот папа, он по сути, да, он по сути такой Молотов, но не просто, но тот Молотов, он все-таки один, как бы сам по себе, его убрали, легко сковырнули. А за Патрушев стоит действительно огромный клан, он имеет
да.
по сути...
Это, в этом его сила, в этом его сила.
Да, ну клан, конечно.
Да, спасибо, Максим. Да, если Патрушев Молотов, то у него есть два сына. Один Дмитрий Патрушев, другой Вячеслав Никонов. Слово Андрею Остальскому. Андрей, что вы скажете об этих текстах, речах? Вот программная речь Патрушева о Путине. Вот что вы об этом думаете? Зачем? Во-первых, он все это произносил. Слушайте, там, вот я распечатала, честно, там 15 страниц текста, весь этот экскурс в историю путинскую о том, как он спас Россию и куда-то делся. Зачем это было?
Ну, первое, конечно, приходит в голову не от большого ума. В любом случае, вот такой доклад составлен таким образом и прочитан. Во-вторых, смотрите, возникает тоже подозрение, такое иррациональное слегка, но очень трудно от него отделаться, что это была тронная какая-то речь, подготовленная Патрушевым заранее, чтобы вот быть готовым к моменту, когда он будет вступать во власть, когда он сменит Путина. Вот генсеки ЦК КПСС, когда там Брежнев умер, соответственно, про него Андропов должен был проникновенно сначала речь сказать, прежде чем приступить к власти. Потом, соответственно, Черненко про Андропова и Горбачев про Черненко. Это была вот такая железная традиция, абсолютное, конечно, лицемерие, но надо было вот обязательно отметиться таким образом. Вот возникает ощущение, что подготовлена такая тронная программная речь. Вот я продолжатель дела Ленина, то есть Путина, я вот истинный путинист, настоящий, вот смотрите, какие достижения были совершены этим великим человеком, продолжением которого естественным я являюсь. Вот как будто вот с этих позиций была составлена речь. Ну а потом надо было что-то говорить, может быть, не совсем ожиданно вот на этом заседании, там, ну, обществу знания что-то представить. Так сгодится вот этот текст подготовленный, чуть-чуть его, может быть, поменять. Вот возникает это подозрение, понимаете, что вот это не из того кармана вообще какой-то извлеченный документ и в таком виде прочитанный, достаточно сыром, кстати говоря. Ну и второе, что да, клан Патрушев, понятно, что он патриарх вот этого всего клана. Возможно, на эту роль он и претендует. Я не знаю, ходят такие слухи, что сына будут выдвигать затем в зампред совмины, а затем, глядишь, и Мишустина сменит и станет председателем Совета Министров, и тогда естественным наследником Путина, даже по Конституции. А старший будет всем этим руководить из-за кулис, председательствовать, патриарх всего силового клана.
Патрон такое... всея Руси, да.
Да, 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 и крестный отец. Может такое быть, но выглядит правдоподобно. По крайней мере, зачем иначе вот такие тронные программные речи произносить? Да еще вот в прошлом времени исключительно давая оценку тому, что Путин совершил к какому-то там моменту, но обязательно в прошлом. Очень странная речь, и, видимо, что-то такое выдающее вообще-то. Может быть, то, что действительно Патрушев и не собирался раньше времени выдавать. Ну, вы называете это фрейдизмом, может быть и так, что-то такое то ли подсознательное, то ли вот недостаточно просто продуманное, просто вот документ для другого случая подготовленный.
Андрей, спасибо. Я хочу вот для того, чтобы вас... Мы не переключаемся с Патрушева, но тем не менее есть еще такой целый клан разведчиков, который сейчас глубоко страдает, потому что их тут убирают с их насиженных мест за границами. И вот в том же журнале, где Патрушев опубликовал свою программную статью, вышло интервью с Сергеем Лебедевым, тоже он в прошлом разведчик, сейчас он генеральный там, секретарь чего-то там СНГ, который говорит, что, во-первых, разведчик должен быть безумно интересен, интересным человеком, потому что перед ним стоит задача находить интересных и полезных иностранцев, знакомиться с ними, а затем в ходе общения получать нужную информацию. Но никто не будет с вами встречаться, если вы не заинтересуете партнера своей эрудицией, интеллектом и чувством юмора. То есть вот каким должен быть разведчик, а вот мы смотрим на Патрушева, у нас нет ощущения, что он располагает этими качествами. Кто его учил, непонятно, не Сергей Лебедев. И еще один момент я хочу вам прочитать в этом интервью Сергея Лебедева. Он рассказывает историю с 90-х годов, когда он встречался с американскими партнерами, которые ему говорят: заберите уже своих вот от нас, вот какие-то мириады, толпы ваших разведчиков тут у нас в США, заберите их, пожалуйста, у нас же хорошие отношения. И тогда я им сказал, вот, и тогда я ответил, что мы готовы это сделать хоть завтра, но на взаимной основе. И еще он сказал, что сотрудники службы внешней разведки без работы не останутся. Это люди с двумя высшими образованиями, с двумя иностранными языками, прекрасные аналитики, умеющие работать с людьми. В 90-е годы они были на расхват формировавшихся тогда российских бизнес-структурах. Ну и дальше он как-то мутно объясняет, почему он все-таки на этот обмен не согласился, ведь действительно, чего их не забрать, если они без работы не останутся, якобы под предлогом, что вот американцы своих не забирают, но этого он четко не написал, что американцы своих не сказал, что отказались забрать. Но, в общем, он сказал, что они будут хорошо устроены, если мы их от вас заберем. И вот, не дожидаясь, когда Россия сама заберет, начался вот просто, как сказать, этот звездопад, разведчикопад этих самых людей. Их стали выставлять из-за границы. И теперь мы посмотрим сюжет, что с ними происходит дальше.
Издание «Инсайдер» показало, наконец, письмо высланных из Европы ГРУшников, в котором они, привыкшие к европейскому комфорту, жалуются Путину на отсутствие в России достойной работы для их жен и мест в детских садиках. Автор материала, журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев, рассказал о письме уже в марте этого года, но полный текст читатель увидел впервые лишь 5 ноября, в день военной разведки. Издание не стало раскрывать имена 11 подписантов, офицеров Главного управления ГУ, более известного как ГРУ, Главное разведывательное управление. Изначально Канев говорил, что письмо написали жены горе-разведчиков. Однако прямого подтверждения этому он так и не получил, хотя и общался с некоторыми из них.
У меня есть письмо, которые жены ГРУшников написали Путину. В духе, знаете, помните, на деревню дедушки.
В самом деле, жалобы в письме касаются не профессиональной занятости сотрудников ГРУ, а бытовых неудобств. Для многих офицерских семей неожиданный отъезд из дипломатических миссий стал личной трагедией и породил многочисленные проблемы, говорится в письме. При попытке трудоустройства жене, фамилия скрыта, в приемной фирмы по-хамски заявили: «Не нравится, пойдешь развозить пиццу, не переломишься». Аналогичная ситуация в школах и детских садах. По нашим адресам свободных мест в школах нет или предлагают школьные учреждения чуть ли не на другом конце города. И как туда добираться по пробкам с детьми? В нескольких местах в письме эмоционально поставлены по 3 вопросительных знака. Руководство МИД России каким-то образом решило проблемы своих сотрудников с жильем, школами и детскими садами. А где наше командование? Говорится в письме. Многих офицеров ГРУ и ФСБ, работавших под дипломатическим прикрытием в ЕС, там вычислили уже давно, но очень долго терпели их присутствие. Ситуация стала меняться с 2014 года, но массово российских разведчиков начали высылать только после полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля 2022 года из стран ЕС выслали по разным оценкам от 700 до 800 сотрудников диппредставительств. Недружественные акции по отношению к российским дипломатам предприняли в общей сложности 29 стран Европы, а также США и Япония, пишет ТАСС, не объясняя причин такого странного отношения. Наибольшая единовременная высылка российских дипломатов произошла в июне 2022 года в Болгарии. Тогда персонами нон-грата объявили сразу 70 человек. Журналистам удалось установить личности многих так называемых «дипломатов» и документально подтвердить их связь с ФСБ, СВР и ГРУ. По оценке Сергея Канева, среди высланных разведчиками являются около трети. Так ГРУ осталось без слухачей, то есть разведчиков, занимающихся прослушкой, и специалистов по спутниковой разведке в Бельгии, пишет Центр Досье. 29 марта 2022 года Бельгия выслала 21 сотрудника посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене. Установлена связь с ГРУ как минимум 14 из них. А в октябре 2021 года из штаб-квартиры НАТО в Бельгии выслали 8 российских дипломатов, включая личного переводчика, министра обороны Сергея Шойгу Александра Смушко. Впрочем, не всем высланным приходится прозябать в Москве. Как показало расследование «Радио Свобода», многие персоны нон-грата вскоре после высылки из ЕС обнаружились в Сербии и даже пошли на повышение. Это, например, сотрудник отдела радиоэлектронной разведки ФСБ Алексей Иваненко, фотографии которого нашлись благодаря его жене Екатерине, альтистке из Большого театра, и благодаря ее постам в сообществе «Жены российских дипломатов» в Фейсбуке. Иваненко был выслан в числе 18 сотрудников посольства в Загребе. Обнаружился в Сербии и высланный в числе 45 дипломатов из Варшавы Михаил Генералов, зарегистрированный в Москве в ведомственном доме СВР. Отыскался в Белграде и коллега организатора государственного переворота в Черногории, сотрудника ГРУ Эдуарда Шишмакова Евгений Анпилов. Сербия приютила даже Александра Новикова, который в 2018 году трудился в организации по запрещению химического оружия в Гааге и значился на сайте этой организации как представитель Министерства обороны России. Я говорю «даже», потому что в апреле того же 2018 года именно попытка хакерского взлома этой организации, которая в том числе расследовала отравление Скрипалей и применение России химического оружия в Сирии, привела к одному из самых громких провалов ГРУ и высылке из Нидерландов. Ирландов 4 кибершпионов. Среди них был самый опасный взломщик Евгений Серебряков. По оценке Юрия Фельштинского, ГРУ – это более элитарная, но гораздо менее влиятельная структура, чем ФСБ. Ведь ГРУ может действовать только за границей, либо в зонах вооруженных конфликтов, как когда-то в Чечне. Однако и у ФСБ, и у ГРУ есть структуры поддержки офицеров действующего резерва, даже если большинство из них остались не у дел.
Эта структура есть, поэтому ни один из офицеров ГРУ, как говорится, без работы не останется. Я не знаю, распространяется ли это на жен, это другой вопрос. Но то, что сами офицеры без работы не останутся, а получат хорошие должности, это я вам гарантирую. Помните, у Березовского был конфликт с Аэрофлотом. Знаете, с чего этот конфликт начался? Они начали приватизировать Аэрофлот и увидели, что у них существует какое-то на бумаге безумное количество сотрудников, которые ничего не делают. И они их уволили, совершенно ничего не имея в виду. И оказалось, что они уволили 600 офицеров ГРУ, работавших за границей под прикрытием сотрудников Аэрофлота.
Как утверждает Фельштинский, именно за отказ восстановить в должности уволенных сотрудников ГРУ бывший директор Аэрофлота Николай Глушков провел почти 4 года за решеткой, а в марте 2018 года был задушен в Лондоне.
Так что ГРУ организация очень серьезная. Конечно, можно хихикать, и я это тоже делаю, да, над содержанием этого письма жен, что на родине им тяжело работать. Но это на самом деле, да, та реальность, которую Путин поставил всю страну, в том числе и ГРУ.
Вот, Геннадий, вам слово. Во-первых, давайте начнем с того, что Сербия не резиновая. Или она резиновая, или она действительно способна вместить всех бывших разведчиков, которых бывших не бывает. Куда они деваются? И сколько? И как вы оцениваете масштабы этого, того, что содержалось за границей, а теперь оно содержится дома?
Ну, что тут оценивать масштабы? Численность раньше посольства, она состояла там процентов на 60 из сотрудников, связанных с различными спецслужбами. Вот, поэтому понятно, что особенно там, если мы берем Брюссель, там, по-моему, численность миссии была 110 дипломатов так называемых. И вообще, или, допустим, Прагу, там огромная была резидентура, но огромное посольство. То же самое сейчас, видимо, будет происходить с натаскиванием должностей в Сербии, там, где нет противодействия, или там еще куда-то, или, может, в Венгрию. Сейчас Орбан разрешит там сделать безразмерное посольство и туда отправить всех там разведчиков, бывших, и настоящих и будущих. Поэтому тут ситуация такая, там, где позволяет, там и делает. То есть нужна базовая резидентура в Европе. Она была то в Лондоне когда-то давно, потом она была в Германии, потом это было в Раге вот в недавние времена, ну и так далее. В Брюсселе.
То есть теперь оплот разведки, когда-то это было в Латвии, в странах Балтии, кстати говоря, наводненные.
Ну, там небольшие сами по себе резидентуры были, но они были, да, их было там много достаточно. И потом там помимо таких резидентур под посольскими, под консульскими структурами были там резидентуры под какими-то там структурами экономическими, такими серьезными государственными. Ну, типа там под туркпрессами и так далее. Ну, сейчас вот дело, я думаю, сейчас вот большая резидентура, я думаю, что в Турции, я думаю, что большая резидентура огромная в Сирии, где-то вот там на Ближнем Востоке, наверняка большое число людей работает в Сербии, где там еще Путин дает возможность. Ну, не знаю, что там по Венгрии, надо смотреть, не буду врать, просто не изучал. Там, где дают возможность создать большие крупные резидентуры, там создают.
Если
потому
у
что,
них
возможно,
нет, а если им не хватило места ни на Ближнем Востоке, ни в дружественных странах, таких как Сербия и Венгрия в Европе, что они делают дома? А я вас первого спрашиваю об этом, потому что сейчас у нас будет опрос прохожих, и они будут тоже рассказывать нам, что думают, что делают бывшие разведчики. Вы первый.
Да, что они будут делать? Там, понимаете, разведка всегда, любые разведки ротируемые. После известных провалов и вербовок срок разведчика пребывания в стране составляет 3, максимум 4 года, считает. Но это не только разведчиков, но и дипломатов. Это для того, чтобы сделано, для того, чтобы осложнить вербовку. То есть ускоренная ротация, если раньше 5-6 лет, то сейчас эти сроки сокращены. Поэтому они какое-то время возвращаются на базу, если так можно выразиться. Работают там, перекладывают бумажки, ведут там всякую переписку, аналитику и так далее и тому подобное. И ждут новую командировку. То есть сотрудники в разведке когда зарабатывали? Когда получали 2 зарплаты в резидентурах, плюс там командировочные, плюс они получали твердую валюту. Ну, то есть, как бы так сказать, понятно, что люди, которые работают в центре, вот внутри страны, они находятся в состоянии ожидания. Все ждут, когда их отправят в загранкомандировку, чтобы они там могли с женами, там, с детьми нормально жить, в нормальной стране, на нормальные деньги, чувствовать себя нормальным людьми, но тем более у них еще зарплата здесь идет и накапливается на каком-нибудь там сберегательном счете. Поэтому такая ротация, она всегда шла, и в советские времена это было, и для разведчика было почетно выезжать, а не сидеть в лесу, так называемый, где штаб-квартира СВР, сидеть там, перебирать бумажки. Конечно, все хотели там находиться за пределами нашей великой Родины и вести разведывательную работу. К тому же это еще другие условия были, гораздо лучше, чем внутри страны. И машины покупали, и квартиры, и так далее, и тому подобное. Но сейчас это тоже в какой-то степени сохраняется. Поэтому тут что, ничего не меняется, а только меняется задача. Меняется задача, они становятся более жестокими, более циничными, более античеловечными. Они становятся задачи прям вот настоящие диверсионные. То взорвать заводы в Болгарии, то взорвать заводы в Чехии, то кого-то отравить, то кого-то ликвидировать, то кого-то утащить. То есть это особенность времени. Какие задачи, такая и спецслужба. Поэтому тут ничего, как говорится, такого нового-то нет. А что там думают прохожие? Они это просто систему не знают.
А все равно интересно, что скажут. Но мы добавим к этим странам двум еще Австрию, которая не высылала, вроде бы отказалась этот контингент высылать. Вот Австрия и Сербия, и Болгария, которая их принимает все-таки в объятия этих бывших. Давайте посмотрим, что люди думают. Что делают бывшие разведчики, оставшись без работы?
Я думаю, конечно, должны государства необходимо помогать таким людям, которые попали в такую трудную ситуацию. Ну, в первую очередь, наверное, это открытие какого-то своего дела, бизнеса. А если не получается, то, конечно, должно быть какое-то финансирование.
Каждый человек это сам решает. И чем бы он хотел заниматься? Сейчас очень много возможностей, в том числе найти профессию онлайн, потому что я работаю онлайн. Я уже не работаю много лет и не завишу ни от чего. Нет, кого я не жду помощи.
Люди же свою жизнь положили на службу государства. Ну, государство должно хоть взаимностью ответить.
Если человек пошел в такую профессию, что смог работать за границей, Я убеждена, что он здесь тоже не потеряется.
Об этих людях нужно позаботиться. Потому что и секретов много, и всего много. Разве можно отталкивать? Нельзя. Это мое сугубное, мое личное мнение. Государство должно защищать. И не только дипломатов.
Если говорить про Россию, то в России на самом деле очень много сейчас работы. Ну, во всяком случае, в Москве точно.
Разведчики, я думаю, что охрана, скорее всего. И вот здесь сфер очень много различных. Было бы желание продолжать развиваться.
В любом деле, если человек, он профессионал своего дела, он всегда найдет себе чем заняться. Тем более, еще раз подчеркну, что ну, из такой профессии люди не бомжуют, не спиваются. Это люди, они высокой моральной стойкости и профессионализма. Кого попало, туда не берут.
Ведение бизнеса – это такая нехоженная тропа. Поэтому консультирование в бизнесе, думаю, что туда.
Пускай в строительную сферу идут, там всегда люди нужны.
Я считаю, что люди, которые связывают себя с военной тематикой, в принципе, с военной работой, они живут этим. И уже шансы на нормальную гражданскую жизнь их не остается, потому что в эту стезю люди не идут просто потому что вот на мне туда надо. Они идут потому что им это нравится, это их призвание. Поэтому я думаю, что в гражданской жизни максимум семья, и то не всегда. Потому что большинство военных людей – одинокие зачастую люди.
Да, ну не совсем одинокие. Видите, жены остаются тоже без работы, вернувшись в Россию. Андрей Остальский, я очень хочу узнать ваше мнение по поводу того, что сказал Геннадий Гудков сейчас. Трансформация их деятельности. Эти люди, которые годами сидели в посольствах, ну, вот нам кажется, мне кажется, как обывателю, что штаны протирали, бумажки перекладывали. Ну, что-то они там все-таки, может быть, они куда-то и ходили на какие-то спецзадания, но их слишком много. И когда они все пойдут как на демонстрацию на спецзадания, их, наверное, проще вычислить. Чем сейчас отличается их вот нынешняя деятельность на современном этапе этих войн, войны в Европе, войны сейчас на Ближнем Востоке, от того, что было раньше, чуть-чуть раньше, не намного раньше, ну, скажем, 10 лет назад, до 2014 года или с началом 2014 года?
Ну, здесь, наверное, все-таки все карты в руки Геннадия Гудкова, он гораздо лучше все это себе представляет. Я сталкивался с разведчиками советскими в советское время за рубежом. Выводы, к которым я пришел, да, кто-то там протирал из них штаны, но были такие талантливые профессионалы. А когда человек состоявшийся в этой профессии, то он становится не совсем нормальным, я бы сказал. У него возникает такая постоянная привычка к манипуляции другими людьми. И каждого человека почти воспринимает как либо объект вербовки, либо наоборот, как потенциального противника и опасность. Ну, это неизбежно, это профессиональное требование, я их не стал бы даже за это осуждать, но вот такая, на мой взгляд, не очень веселая ситуация. И таким людям, конечно, очень трудно перестраиваться потом в мирной жизни. Как ни странно, наверное, есть большая доля истины в том, что говорила последняя вот женщина в этом опросе, которая предположила, что трудно им будет устраиваться на гражданке. Она говорила о военных, но к разведчикам тоже это по-своему относится. Ну и кроме того, вот и у действительно у больших талантливых разведчиков у них привычка к острым ощущениям, к адреналину в крови. Без этого им становится трудно жить. В общем, очень-очень своеобразные личности выковываются в этой профессии. Я не знаю, как сейчас. Я вижу общую деградацию всего и вся в российском государстве, политической структуры. И просто по логике понятно, что это не может не относиться и к спецслужбам, и к разведке, и к контрразведке. И вот, будучи известенским журналистом, уже в начале 90-х годов я общался достаточно много с Леонидом Шебаршиным, бывшим начальником первого главного управления, и с Гургеновым, который его сменил в качестве ИО начальника всей советской разведки КГБ, когда Шебаршина сняли. И вот еще с другими людьми, еще с несколькими бывшими генералами. И вот практически все они, у меня вот какое возникло ощущение, они люди интересные, они люди, наверное, зловещие, вполне возможно, циничные и не очень моральные, потому что это с этой профессией не слишком совместимо. Но тот примитив, который мы слышим сейчас, когда Нарышкин выходит на трибуну и начинает на полном серьезе, видимо, искренне в это веря, излагать все эти теории заговоров о том, что там Запад творит то, Запад творит это, какие-то там лаборатории устраивает или еще что-то, и оппозицию всю создал Запад, и Навального отравил Запад, и просто вот болезненная обсессия, одержимость вот этим примитивным антизападничеством и подмена фактуры конспирологическими теориями. Это же что вообще за дела? Или действительно речь этого Патрушева? Это какой уровень интеллектуальный? Что происходит? Неужели создана государственная система, для которой, для управления которой ни интеллект, ни образование вообще не требуются? А надо быть только, видимо, безжалостным, бесконечно жестоким, чтобы тебя боялись, и умные вполне люди, а есть такие, например, в аппарате президента, наверное, в разведке, в контрразведке, наверное, все-таки не все полные идиоты. Вот умные люди, они вынуждены по законам этой системы верой и правдой служить людям, которые, в общем-то, интеллектуально просто совсем не соответствуют тому уровню, на котором они оказались.
Вот.
И это трагедия государства России.
Еще одна. Спасибо, Андрей. Максим, я хочу спросить вас о вашем клиенте, этом Николае Патрушеве. Вы смотрите, что у нас получается. Мы в этой речи слышим действительно абсолютно примитивные вещи, ну, примитивные, нелепейшие. То есть, например, вот он говорит про начало украинской войны, что американцы заставили украинцев посадить нацистское руководство, но миллионы людей в русской Украине проголосовали за то, чтобы не жить с нацистами, и вот сейчас мы их к себе блистательно забираем, принимаем под свое крыло. Чушь невероятная. Куда же все это подевалось? Во-первых, каким образом, если он такой примитивный, он делает те дела, бизнес-дела его вместе с его семьей, которых вы пишете? Вот это хороший вопрос, мне кажется, для вас. Так он примитивный или прикидывается? Он пещерный или не совсем? Или вот здесь я пещерный, а здесь я хорошо соображаю, как делать деньги?
Ну да, но это как в том анекдоте, когда учительница встречает бизнесмена на крутой бэхе, говорит, ты же у меня был вообще двоечник по математике. Как ты...? Он говорит, а как очень просто, я тут за 2 покупаю, там, за 2 тут продаю за 5, на 3% живу. Вот так у них с математикой. Вот. Они вот проделывают деньги, они очень хорошо знают. Я многих из них лично тоже знаю, и в Госдуме и так далее. Вот, действительно, эти люди очень хорошо умеют устраиваться, делать карьеру, у них чутье звериное на то, кому надо быть лояльным. Это система, где лояльность важнее, чем интеллект, где умение там пристроиться и жить по закону корпорации важнее, чем образование и так далее. Мы видим про вот эту самую замечательную сейчас сенаторшу Павлову, которая про образование сказала, что девочка вообще она не нужна. Она, правда, получила высшее образование. И там сейчас в Википедии, кстати, написали, что, она, что пренебрегая или как-то так детородными функциями, она получила высшее образование. Вот. Так что, да, это такое учение тьма. Но я хочу сказать, что мы видели, вся страна видела их интеллектуальный вообще уровень, вот нынешних вот этих разведчиков. Это Баширов и Петров. Вот эти герои мемов, герои фотожаб, вот эти герои анекдота, они же офицеры, вообще говоря, они на высоком должности, на серьезных заданиях там были. Вот эти два офицера, это и есть их уровень моральный, интеллектуальный и так далее. Вот так они и провалились с их этим уровнем. Поэтому, да, это сейчас очень... И, кстати, в этом отличие от времен Сталина или Брежнева, когда там действительно высокие интеллектуалы с блестящими знаниями, блестящим знанием языков работали в Британии, мы знаем, там крали секреты в Америке, у Манхэттенской группы и так далее. Это вообще был другой уровень, просто нельзя сравнить. Тут полная, как правильно сказал предыдущий участник, полная деградация. Это люди, которые, как сказали мне однажды про нашего спикера Госдумы, это просто люди, которые книжек не читали и не читают.
Вот спасибо. Вот и все. Максим, спасибо, но я должна сказать единственное слово в защиту этой публики. Одно слово есть. Я изучила эти журналы, которые называются «Разведчик». Их издает служба внешней разведки Российской Федерации. Их уже вышло 4 номера. Я их внимательно прочитала. И там в конце каждого журнала есть перлы, которые они собирают из собственных донесений, совершенно реальные, это выдержки из докладных записок, которые оперативные сотрудники сотрудники сдают после встречи с иностранцами. Они безумно смешные. Они такие дикие, но они понимают, что это дико. И они над собой все-таки смеются. Но вот это единственный луч света в этом темном царстве. До свидания.